Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Диалог на Бродвее. Премия Грэмми. Тренды и кандидаты. Книжная полка. Бах и Моцарт. Средний человек от братьев Коэн. Кинообозрение с Андреем Загданским. Гость «Американского часа» – марсианка Елена Шатыни. Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет диалог на Бродвее, который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». О чем говорят на Бродвее, Соломон?
На Бродвее готовятся к оглашению победителей в премии Грэмми, самой престижной американской премии в области звукозаписи. И я должен вам сказать, Саша, что на меня вот эти премии Грэмми со временем стали производить впечатление несколько провинциальных. Вот я не знаю, как вам это кажется?
Мне кажется, там столько категорий, что они сами себя упраздняют вообще на самом деле. Вот если «Оскар» остается все-таки, нравится нам фильм или не нравится, но мы не можем игнорировать фильмы, которые получили «Оскара», то Грэмми, их слишком много, их, по-моему, уже 100 категорий,
и это, да, и это как-то все оно там растворяет. Рэп, там 10 с лишним или около того разновидностей, да, там музыка латинская, музыка гавайская, музыка такая, полька, была до недавнего времени, есть, польку, например, наконец, упразднили, потому что в ней побеждал из года в год один и тот же человек.
Есть музыка специально рок с индейскими мотивами, но как-то уж больно это все слишком
и вы знаете, и это в итоге действительно производит впечатление такого несколько, я бы сказал, провинциального между собойчика. Во всяком случае, я не знаю. Я на этом не настаиваю, но мне это лично неинтересно.
Но, однако, когда дело касается классической музыки, то тут все намного проще, потому что и категории меньше, и люди поважнее.
И что интересно, здесь, вот скажем, в этом году, и я об этом хочу специально поговорить, есть такая важная категория — продюсер года. Она есть и для поп-музыки, и для классики. И вот в этом году одним из номинантов на звание лучшего продюсера года в разделе классики, классической музыки, так называемой, или академической, как угодно. В правилах Грэмми это именуется классическая музыка. Так вот, там выдвинута кандидатура Манфреда Айхера, который уже один раз получал такую премию. Манфред Айхер – это немец, который живет и работает в Мюнхене, но у него очень сильный американский филиал и очень хорошо налаженное то, что теперь в России именуется таким исконно русским словом distribution.
Дистрибуция, можно сказать.
Да, дистрибуция, да. Так вот, его фирма Nonesuch в Америке среди меломанов пользуется большим влиянием и уважением, и это, что интересно, отражается и на голосовании тех людей, которые выбирают лауреатов Грэмми. Потому что в других областях они, все понимая, погружаются там в свои вот разновидности эти попсы, здесь же почему-то они фокусируются именно на таких довольно, я бы сказал, эзотерических явлениях центральноевропейских или североевропейских, и это нарушает вот эту вот зацикленность Грэмми на то, что можно условно именовать американой, созерцание собственного пупка.
Вы знаете, Соломон, прежде чем вы расскажете подробнее об этой работе, я хотел вам задать простой вопрос. В чем заключается роль продюсера? Особенно теперь. Я вот всегда думаю, каково жить продюсером всех этих музыкальных фирм, которые из года в год должны выпускать записи одних и тех же композиторов. Ведь вы подумайте, ну сколько уже существует записей Моцарта или Бетховена или Баха? И как же можно жить, если нужно все время выпускать новые и новые записи так, чтобы они отличались от старых записей? Представляете, как это трудно. Где найти такие новые интерпретации, чтобы они разительно отличались и завоевали новый рынок? Ведь, в конце концов, не так уж велик классический репертуар, чтобы все время его не обновлять. Это постоянный поиск новых интерпретаций. Как это происходит?
Вы знаете, Саша, это, я бы сказал, экзистенциальная проблема. Очень много аспектов ее. Первый из них, я бы его назвал, так сказать, экзистенциально-трагическим. Он заключается в том, что рынок для сбыта записи классической музыки сужается. Хотя где-то говорят, что это падение такое, свободное падение, оно где-то притормозилось, и есть какие-то перспективы, вот так скажем, на то, что он не исчезнет совсем. Потому что особенно с появлением интернета и с появлением такой разновидности и такой интернетской услуги, как YouTube, вы сами понимаете. Вот я могу сказать, например, о себе, что сейчас, если я слышу что-то, вот появился новый исполнитель. Раньше я бы пошел бы в магазин и купил бы CD с записью этого исполнителя. А теперь я нахожу его на YouTube гораздо быстрее, даже до того, как еще появляется его дебютный компакт-диск.
Сам, а вы считаете, что вот эти вот новые записи, они должны появляться регулярно? Вот я сравниваю с ситуацией с переводами. Например, в Америке считается, что каждые 10, 15, 20 лет должны появляться новые переводы классических произведений. Причем каких классических? Гомера, Вергилия переводят. Каждое не поколение, а каждый полпоколения появляются новые переводчики. То же самое и с классической музыкой. Вы считаете, что должны обновляться целиком все шедевры?
Да, я совершенно с вами согласен. И при всей моей склонности к почитанию великих интерпретаторов музыкальных прошлого, и они для меня во многих отношениях остаются непревзойденными, например, я так и считаю, что величайшими двумя дирижерами являются Фуртвенглер и Тосканини. Величайшими скрипачами являются Хейфиц и Мильштейн. Величайшими пианистами являются Рахманинов и Горовец. То есть это люди, которые уже не с нами, они с нами живут своими записями. И эти записи иногда бывают по нашим сегодняшним стандартам несовершенными с акустической точки зрения, но сквозь любые шипы и скрипы до нас доносится мышление музыкальное и эмоция музыкальная такой силы и мощи, что она эти технические несовершенства превозмогает.
Но?
Да, но, тем не менее, я должен сказать, что мне вот хочется, да, время от времени, где-то, наверное, раз в 5 лет, мне вдруг скучно становится слушать Моцарта в прежних интерпретациях. Что-то устаревает в них. Я хочу услышать их по-новому. И я жду, когда появится музыкант, который даст мне это ощущение современного Моцарта, современного Баха, современного Бетховена.
И вот задача продюсера найти,
да,
вот эту современность.
Именно так.
Услышать эту современность.
Да, услышать, да. Найти такого музыканта, его или ее, которые бы предложили бы современный взгляд на эту музыку и таким образом бы оживили бы наш интерес к этой музыке, потому что он неизбежно угасает где-то или, во всяком случае, притушается. И Айхер как раз этим замечательно занимается. И одним из его любимых музыкантов, который в последние годы исключительно только у Айхера на фирме Nonesuch записывается, это Андра Шиф, наш с вами любимый пианист, венгер, да, по происхождению, живущий в Цюрихе.
Часто гастролирует
очень
в Америке, я не пропускаю ни одного его концерта.
Да. Вот он выпустил недавно, и именно эта запись входит вот в тот пакет, за который Айхер выдвинут на звание продюсера года. Он выпустил свою интерпретацию Шиф вариации Диабелли Бетховена. У меня есть несколько записей этих вариаций, из которых я предпочитал до самого недавнего времени запись Марии Вениаминовны Юдиной. Изумительная, мощная запись. Шиф играет совершенно по-другому.
Он играет очень сдержанно,
да,
всегда.
Там нету этой мощи, этого напора, который у Юдина есть. Но там есть что-то неуловимо современное. Чего ты ищешь в интерпретации? Собеседника. Я хочу поговорить с этим исполнителем. Вот пускай он со мной с помощью Бетховена, Баха, Моцарта, Чайковского поговорит. И вот Шиф в высшей степени удовлетворяет этой моей потребности в таком умном, интеллигентном, современном собеседнике. И поэтому вот мне тоже понравилась эта запись вариации Диабелли Бетховена, и я хочу показать фрагмент из нее нашим слушателям. Другим диском, который вот в этот пакет айхеровский вошел, где его номинировали на звание лучшего продюсера года, на премию Грэмми, это диск пианистки российского происхождения, живущей тоже в Европе, ее зовут Анна Гурари. И на этом диске мое внимание привлекли 2 чеконы. Очень интересно. Она их сопоставила. Вот Айхер тоже, он очень работает плотно с исполнителем, создавая не просто какую-то случайную подборку произведений для диска, а некую концепцию.
Вот то есть тут... у него всегда есть сюжет в диске,
абсолютно,
да?
Абсолютно, да. И это очень привлекательно. И вот тут вот эти две чеконы. Одна чекона – это знаменитая баховская чекона, которую он, конечно, сочинил для скрипки соло. Я играл эту чекону, будучи скрипачом. Если меня спросили вот величайшее произведение для скрипки, одно, то я бы, наверное, сказал вот чекона.
Почему?
Ну, потому что в нем это мир, это вселенная, там все есть. И играть безумно трудно. Я не знаю, есть ли скрипач, который бы, сыграв это произведение, чувствовал бы полное удовлетворение.
Я знаю, кто. Это был Бах. Ведь интересно, что он великий органист, но любимого музыкального инструмента была скрипка.
Мы еще об этом поговорим. Тут эта чекона прозвучит в очень мощном, хотя и сейчас подвергающемся, естественно, сомнению, переложении Бузони, великого пианиста и тоже очень интересного композитора. Итак, Бах, Бузони, чекона в исполнении Анны Гурари. Другая чекона современная, принадлежащая Перу Софии Губайдулиной, которая живет в Германии и которая была одной из видных представительниц новой группы людей, авангардистов, которые пришли вслед классическому поколению Шостаковича. Она очень вдумчивый, содержательный композитор, пользующийся колоссальным авторитетом и уважением на Западе. Было время, когда в России на ее концертах люди висели на люстрах. Но сейчас интерес к авангарду даже такому умеренному, какой представляет собой Губайдулина, схлынул.
С человеческим лицом, как мы
да,
называем.
Да, именно так. Вот ее чекона, она вообще композитор, ориентирующийся вот на такие во многом старинные образцы, и в частности много сочиняла музыки сакрального такого типа. Ее чекона примыкает, мне кажется, вот именно к этому направлению. Анна Гурари исполняет чекону Губайдулиной.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Книжная полка.
Я хочу сегодня представить новые биографии двух великих композиторов. Некоторые бы, наверное, сказали, двух величайших композиторов классической музыки за всю ее историю. Одна – это биография Баха новая, а другая – биография Моцарта. И обе книги чрезвычайно примечательны и вызвали большой интерес в Соединенных Штатах.
Особенно книга о Бахе, потому что она вошла в список 10 лучших книг года.
Да, это очень интересно вообще сравнить эти две книги. Книгу о Бахе написал Джон Эллиот Гардинер, английский дирижер, очень знаменитый человек, прославившийся аутентичным исполнением баховской музыки и тем, что он записал все, без исключения, кантаты Баха.
196 кантат, причем он с ними проехал по всему миру и в том числе по всей Америке.
Грандиозный проект, да. Я с подозрением отношусь к таким профессиональным аутентистам. У меня всегда подозрение такое, что они туда пошли, потому что как бы их не пустили в область романтической музыки, где на самом деле происходит главные события музыкальной жизни, как ни крути. Но это не имеет отношения к Гардинеру. Во-первых, он дирижирует все от Монтеверди и до Стравинского. А во-вторых, он просто замечательный дирижер, замечательный интерпретатор. В его исполнении интересно слушать любую музыку, и он всегда находит какие-то интересные аспекты. И он меня даже, может быть, я сказал бы, в какой-то степени примирил с аутентичным подходом к Баху и другим композиторам. Книга написана о Бахе. Сразу видно, с человеком, который знает Баха. Вдоль и поперек это не то слово.
Особенно вокального Баха. Он очень много пишет про кантаты, естественно, это его форте.
Да, но анализ баховских кантат, для него нужно эту музыку знать или постоянно обращаться к записям того же Гардинера. Но он, что интересно, пишет о Бахе-человеке. И даже, может быть, как бы задача его книги в значительной степени – это поговорить о Бахе-человеке и поговорить по-новому.
Вы знаете, это меня вообще смущает, потому что Бах – ведь трагедия наша в том, что мы о нем очень мало знаем. Вот книга Швейцера, самая знаменитая, наверное, биография Баха, по-моему, исчерпала все документы, которые существуют о Бахе, и все, что мы знаем о нем, сводится всегда к одному и тому же жуткому эпизоду, как он ругался с лейпцигским начальством. Вот все ему недоплачивали, доплачивали. Ничего драматического, ничего интересного в его жизни мы не знаем. Из этой биографии фильм не поставишь точно.
Да, вот вы как раз затронули тот самый аспект баховской биографии, о котором пишет Гардинер, вот к которому подошел по-новому. Мы с вами как-то уже привыкли, что вот, да, Бах скандалил и ссорился с начальством, значит, начальство виновато. То же самое относительно Моцарта. Моцарт ругался с архиепископом Зальцбургским, значит, архиепископ виноват. А Гардинер к этому подошел с другой точки зрения. А не виноват ли в этих скандалах был сам Бах, его характер? И вот он вводит новую интерпретацию уже известных нам документов и проводит такую идею о том, что у Баха, живи он сегодня, были бы все основания попасть в колонию для трудновоспитуемых. И он в реальной жизни, как говорит Гардинер, стоял буквально на полшага от такой печальной судьбы.
Но он однажды попал таки в тюрьму, когда он без разрешения отправился слушать органиста.
И... Но это уже взрослым человеком. А Гардинер, это, да. Гардинер именно концентрируется на его школьных годах баховских. Грубо говоря, он, если так упростить, но на самом деле это будет правильный пересказ идеи Гардинера, он говорит, мальчик Бах в юности был хулиганом. И все. И эти вот хулиганские черты в нем сохранились, хотя тогда уже появился в поздние годы вот этот облик Баха в парике, такого солидного, рассудительного мужчины, но вот эта вот скандальность его натуры, она прорывалась в том, что он все время ругался со всеми окружающими.
Но при этом не было более дисциплинированного композитора, чем Бах. Кроме всего прочего, он каждое воскресенье сочинял по кантате. Хороший хулиган, который может выдерживать такой график.
Ну, в итоге, конечно, мы должны сказать, что личность Баха остается для нас загадкой.
Для себя определил очень просто. Все остальные композиторы что-то писали. Кто-то писал оперы, кто-то писал симфонии, кто-то писал концерты, а Бах сочинил сразу весь словарь.
Да, правильно. И, конечно, вот эта любимая игра, какую музыку ты, или там литературу, но в данном случае музыку ты возьмешь с собой на необитаемый остров. Если мне сказали бы одного композитора, или даже больше того, один компакт-диск можно было бы взять, я бы сказал Баха.
А какой компакт-диск?
Я думаю, что «Страсти хорошо по Матфею».
А я бы хорошо теперь на клавиатуре.
Ну, вот видите. Но, вот тем не менее, это был бы Бах.
Если бы собрать, да.
И когда я думал о том, какую музыку показать, иллюстрируя вот эту идею Гардинера о
Бахе-хулигане,
как...
да?
Бахе как хулигане, да. Я решил, что я покажу несколько хулиганистую обработку довольно хулиганистой музыки Баха, которая имеет вот заголовок такая шутка из оркестровой сюиты.
Музыканты называют обычно этот опус «Шутка Баха».
Да, это часть из оркестровой сюиты номер 2, и она прозвучит в исполнении Swingle Singers. Это вокальный ансамбль, созданный в Англии, который интерпретировал в таком полуджазовом стиле музыку великих композиторов. Это сначала людей шокировало, потом они начали находить в этом удовольствие. Я к Swingle Singers отношусь с большим уважением и любовью. Но, тем не менее, да, есть что-то в этой музыке такое, что заставляет нас думать, что, может быть, не зря Бах так упорно ругался с начальством. Другая биография, о которой я сегодня хотел поговорить, это небольшая книжечка о Моцарте. Она любопытна в первую очередь тем, что ее написал Пол Джонсон.
Знаменитый историк. Вообще, Джонсон, конечно, написал такое количество книг, что уже неизвестно, как его назвать. Но, наверное, наиболее знаменитые его книги, связанные с историей. Одна из них мне очень нравится, это книга про... интеллектуалов как таковых. Про творцов у него много книг есть. Он всегда
Modern Times, «Новые времена», замечательная книга.
Если мы начнем перечислять, это как раз уйдет.
Да, история. Времени. Интересно, в Джонсоне ведь что? Во-первых, он необычная фигура в том смысле, что он не консервативный.
Но он не академического происхождения, он пришел из журналистики, да, в историю.
И он консервативный журналист, и его точка зрения, это как бы всегда точка зрения невероятно образованного человека с точки зрения здравого смысла, как это, он
рассуждает. Это приятно и симпатично. реалистичная точка зрения. Да. Это, знаете, те консерваторы, которыми был Черчилль или Честертон. Да, вот таких консерваторов можно любить легко и просто.
И вот он написал книжечку о Моцарте, где как бы развенчивает мифы какие-то о Моцарте. Ну и в частности там говорится о том, что последним источником, по которому можно изучать или нужно биографию Моцарта, это пьеса и фильм «Амадеус». Мы же знаем, что Шефер заимствовал идею у Пушкина из его маленьких трагедий «Моцарт и Сальери». Но ведь у Пушкина Моцарт не этот хихикающий идиот, которого мы видим в фильме. У него это даже не легкомысленная фигура, этот Моцарт. Он просто...
Я бы сказал, что Моцарт Пушкина больше всего похож на Пушкина.
Да, именно так, да.
Это человек артистический, да. Человек гениальный, который легко относится к своей гениальности.
Именно так.
Позавидовать именно тем, кто знал таких людей.
Но этого мы не видим совершенно, по-моему, ни в пьесе, ни в фильме «Амадеус». Джонсон говорит о том, что Моцарт, мы знаем, что он умер, не доживя нескольких недель до своих 36 лет, то есть жизнь была, по нашим теперешним меркам, ну, какая-то уж совсем короткая, хотя нам тоже известно мнение Гульда о том, что Моцарт умер не слишком рано, а, может быть, слишком поздно, потому что, по мнению Гульда, он стал писать неинтересную музыку.
Это гульдовский парадокс. Он достаточно знаменит своей эксцентрическими, да, высказываниями.
Но нет, конечно же, нужно было бы, чтобы Моцарт жил и жил, потому
каждый
что...
Каждый следующий
был...
его фортепианный концерт лучше предыдущего, да, чтобы Гульд не говорил.
Фонтан, это был фонтан шедевров. И при этом, вот вы сказали о легкости, да, но при этом он один из самых глубоких и философских композиторов. Просто он эту свою философию несет легко. Это не брокнеровская музыка, да.
Совершенно правильно. Это точно не Вагнер.
Да. Да. А что касается Моцарта, то Пол Джонсон разоблачает еще несколько мифов о том, что он жил в бедности и умер бедным, о том, что у него была несчастная жизнь, трагическая. Он говорит, что у него была и обеспеченная жизнь, и достаточно счастливая.
И жену любил.
Да, и он очень интересно интерпретирует некоторые произведения музыкальные Моцарта. В частности, он говорит о том, какой путь колоссальный проделал Моцарт. И вот последние три симфонии, 39-я, 40-я и 41-я, каждая из которых это умопомрачительный шедевр, он говорит о том, что 39-ю симфонию мог бы сочинить Фальстаф, 40-ю английский поэт Китс, а 41-ю знаменитую симфонию «Юпитер» мог бы сочинить американский президент Линкольн.
Замечательная мысль. И очень-очень правдоподобно. Ведь Моцарт с большим интересом относился к американской революции. Существует даже теория о том, что будь Моцарт жив, не исключено, что он уехал бы в Америку.
Ну, куда уехал Даль Понте, его либретист.
Его либретист, и который, между прочим, достаточно успешно построил себе свою жизнь в Америке. И поскольку Моцарт был человеком с либеральными взглядами, то вполне возможно, что в новом свете он нашел бы себя и открыл бы вот вторую вот свою жизнь такую.
Ну, видите, он тоже, как и Бах, ругался с властями и с работодателями, и очень может быть, что здесь, в Америке, был тоже бы поругался бы с людьми, которые бы давали бы ему деньги на его проект.
Но с «Юпитером» он, конечно, попал, потому что «Юпитер» действительно это опус громогласный и опус, я бы сказал, с державной властью. Там есть, не зря он называется, это симфония «Юпитер», да? Но во всяком случае, величественная. Вот
и фрагментом из симфонии Моцарта номер 41 «Юпитер» мы и завершим наш разговор о двух биографиях великих композиторов.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». «Средний человек» от братьев Коэн. Кинообозрение с Андреем Загданским. Гость «Американского часа» – марсианка Елена Шатыни.